Итак, ваш ребенок хочет, чтобы Санта, Дед Мороз или Святой Николай подарил ему на Рождество телефон. И я бы тоже не против поменять свой телефон. Наши дети всегда не против поменять свои мобильные телефоны. Они достаточно взрослые, и каждый из наших детей уже успел поменять по несколько моделей. И нужно сказать, что в современном мире подобные желания, кажется, не меняются никогда.
Ну да, а что делать? Хорошо, предположим, да, ты уже взрослый человек, хочешь мобильный телефон, mm-hmm. наши дети уже достаточно взрослые, хотят себе там новую модель телефона. А что делать, если ребенку 5, да, или он, предположим, там ученик первого класса, да. и он просит свой первый мобильный телефон? Ну, родители могут быть немного шокированы. Но это такой мир, в котором мы сейчас живем. И, возможно, ребенок слишком часто видит, да, там, своих родителей в свете экрана, да, телефона. Именно поэтому ему тоже хочется быть больше похожим на вас и хочется приобрести себе первый мобильный телефон. И поэтому его желание, я думаю, вполне нормально, вполне естественно.
Это важные мелочи, семейные подкасты. Мы, Елена и Алексей Травников, сегодня решили поговорить на такую непростую тему. И нам нужно согласиться, что цифровой мир, который захватил нас, буквально накрыл с головой и со всем, чем только можно представить, изменил и наши родительские подходы. То есть то, с чем, условно говоря, там 20-25 лет родители назад родители в принципе не сталкивались, теперь для нас стало повседневной реальностью. Возможно, мы даже сами еще не до конца понимаем, насколько сильно вот цифровой мир вошел в нашу реальность. И не знаю, у родителей, мне кажется, иногда еще нашлось такое себе оправдание на то, чтобы, ну, не смотреть за детьми, особенно за маленькими детьми, которые вот пользуются гаджетами, особенно вот в этот период каких-то праздников, затяжных каникул или даже локдауна, когда даже обучение идет вот через средства электронной коммуникации. Поэтому здесь очень много вызовов для родителей, и не всегда мы знаем, как с ними вести себя, как на них реагировать.
Да, иногда нам кажется, что, ну вот, да, там, мои там социальные сети, да, или те сообщения, которые приходят мне, это для меня, да, такое вот, ну, оправдание для того, чтобы отвлечься на свой телефон. А может быть, я использую телефон для того, чтобы отвлечь своего ребенка и дать себе возможность там что-то сделать. Если у вас нету какого-либо там сложившегося мнения относительно того, пора вашему ребенку уже пользоваться мобильным телефоном или нет, то, возможно, вас заинтересует то, что, о чем мы сейчас поговорим. Итак, как узнать, что ребенок уже готов пользоваться телефоном?
Тяжело ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, самим родителям, мне кажется, нужно решить, готовы ли они или готовы ли мы. Ну, мы уже готовы. Вот. Но если у вас этот вопрос стоит, готовы ли вы к списку своих родительских обязанностей добавить еще какие-то моменты, которые будут связаны вот с этим обучением?
С контролем тоже, да?
Ну, периодически точно нужно проверять телефон ребенка. Вот я не знаю, что нужно знать. В социальные сети вот я написал. Некоторые родители, я знаю, что имеют доступ ко всем чатам, которыми пользуется ребенок, ну, если там это школьник, например. Да. А второй вопрос, мне кажется, на который нужно родителям дать себе ответ, это рассказывает ли ребенок о неприемлемом для него контенте, который так или иначе попадает в мобильный телефон, которым он
пользуется. Ну да, или то, например, то, что он смог увидеть онлайн, либо у друзей. Достаточно ли дети чувствуют себя в безопасности для того, чтобы прийти и рассказать вам, что вот, да, я увидел то-то, и то-то, и то-то, и что мне с этим делать, как мне на это реагировать, и вы уже тогда, возможно, как родители, у вас появляется возможность объяснить ребенку, да, что, наверное, все-таки там какие-то ресурсы, там, в которых жестокое обращение там, с кем-либо или с чем-либо, там, или там действия какие-то незаконные изображены, то это не то, что нужно смотреть своему ребенку. Но это тоже вопрос к тому, понимает ли ребенок, да, что есть контент, который не, ему не нужно видеть.
Ну и, скорее всего, никто, кроме родителей, лучше всего об этом не скажет и не объяснит. И тут мы как бы естественным образом подходим к вопросу, какое количество экранного времени или времени разговоров по телефону считается приемлемым. Понятно, что для разных возрастов это будут разные какие-то рамки, но изначально, мне кажется, лучше, если родители максимально открыто и доступным языком объяснят своему чаду.
Да, установят какие-то правила, да, по которым ребенок будет жить. И нужно, ну, сейчас все, что мы делаем, так или иначе связано с экраном. Поэтому нам нужно решить, какое время мы будем считать
экранным,
да, а какое нет. Ну, предположим, ну, время, которое ребенок проводит там в соцсетях, листая там свои там какие-то там картинки, да, то это время, вероятно, будет считаться все-таки экранным временем. А время, когда вы там всей семьей, предположим, смотрите какой-то фильм или смотрите какое-то там телешоу, вот, вы, может быть, даже общаетесь параллельно, обсуждаете что-то в этом фильме, то такое время, вероятно, вы не будете считать уже экранным временем. Если вы замечаете, что поведение или настроение вашего ребенка меняется после того, как он или она провели слишком много времени за монитором, да, или слишком много провели времени в соцсетях, тоже нужно об этом говорить, потому что ваш ребенок должен видеть и тоже обращать на это внимание, что чрезмерное пребывание, да, там, в каких-то там ресурсах влияет на него.
Ну, тут понятно, что программы родительского контроля какие-то должны быть, и наверняка вот, ну, стоит, может, даже от минимального там постепенно увеличивать это время. Знаю, что те, у кого маленькие дети, да, но все равно они пользуются телефонами, даже делают некоторые семьи там день без смартфона. Если там связь какая-то нужна, то всегда там другие члены семьи могут позвонить родителям.
Ну да, предположим, там воскресенье, да, там без смартфона или обед,
да,
без смартфона.
Сходи в церковь и ставь телефон дома. Ну, это так.
Ну да, да, просто для того, чтобы мы могли отдохнуть, перезагрузиться. И задача родителей также научить своего ребенка здоровому балансу и важности этого баланса, да, между экранным временем и тем временем, которое мы проводим
и реальным общением. Да. Наверное, та вещь, которую я сейчас скажу, это то, о чем мы несколько лет назад еще и не думали. Вот это телефонный буллинг. И понятно, что ни для кого не секрет. Сейчас мы говорим, конечно же, в первую очередь о школьниках. Хотя не исключаю, что в детских садах такое тоже может быть. То есть после того, как телефон уже вот так прочно вошел в нашу жизнь, вот тема буллинга, она не умолкает. То есть чем дальше, тем больше об этом говорят. То есть если вы, как родители, узнаете о том, что ваш ребенок или друг, знакомый, одноклассник, одногруппник вашего ребенка стал жертвой буллинга, точнее, это, наверное, уже кибербуллинг называется.
Ну, да, там вот. Цифровой, я не знаю, ну, каким образом. Ну, просто, ну, это достаточно важные моменты, на которые следует обращать внимание, потому что если ребенок становится жертвой такого буллинга, то риск самоубийства возрастает в два раза. Это статистика, которая была собрана в Штатах, а самоубийство — это вторая причина смертности среди подростков там, от 12 до 24 лет. Поэтому достаточно серьезно нужно к таким моментам относиться, и мы, как родители, естественно, пытаемся защитить своего ребенка. Не давай им телефон, да, то есть наша первая реакция, ну вот если я отниму у них телефон, то тогда я все проблемы решу. Как ты думаешь, решу?
Ну, понятно, что нет. Я думаю, что тут родителям тоже нужно достаточно проявить вот мудрости, гибкости и способности построить вот это доверительное общение со своими детьми.
Ну, например, вот тот ресурс, который я читала, наоборот, предостерегает от того, чтобы забирать мобильный телефон у ребенка, потому что таким образом, когда у ребенка есть телефон, он, по крайней мере, может контролировать и знать, да, что о нем говорят. А когда мы забираем у него телефон, мы лишаем его этой возможности, это в разы поднимает уровень тревоги.
Тогда это все в голову переходит.
И да, то есть можно себе представить, да, когда мы, не зная чего-то, каким образом мы создаем сами себе этот фактор стресса просто с нуля, там, раскручивая, да, там, домысливая, додумывая, возможно, того, чего и нет. И часто вот мысли, которые там приходят в голову ребенка, они могут быть еще там тяжелее, чем то, что происходит на самом деле. Поэтому, ну, я бы, наверное, если бы и прибегала бы к такому методу, то в самую последнюю очередь.
Я теперь еще думаю, вот, я не знаю, это связано, наверное, с кибербуллингом, всякие эти виртуальные мошенники, потому что...
Ну, это, наверное, может быть немножко другая среда, но тоже это тоже, что представляет достаточно большую опасность.
Потому что, опять-таки, это интернет, и, как правило, уже сейчас все гаджеты, они связаны с сетью всемирной. И мне кажется, что виртуальные мошенники на сегодняшний день, они настолько же реальны, как злые дяди и тети там, для двух- или трехлетних детей.
Которыми, да, которыми мы пугали детей, да?
Да, и я думаю, что то есть даже физически наш ребенок может находиться рядом с нами, сидеть рядом с нами на диване, играть в игру, думая, что он ее... в нее играя там, ну, по сети с каким-нибудь другим подростком из Новой Зеландии, условно говоря, да, или из соседнего города, вот, но за этим ником может скрываться, ну, какой-то нездоровый человек, там, преступник, может быть, даже, и есть большая вероятность того, что очень легко, как бы, подсесть на вот этот крючок зависимости, опять-таки, при наличии вот этого долгого экранного
времени. И от общения, времени. Да, потому что, к сожалению, да, в действительности ты прав, что по ту сторону там сетки может там быть какой-то преступник, который занимается там нелегальным трафиком, да, там, детей, взрослых, и незаконный вывоз людей, он по-прежнему остается очень масштабной проблемой. И не до конца разрешенной проблемой. В Украине дети составляют 4% от общего количества нелегально вывезенных
людей.
То есть риск такой существует. Мне не хочется никого там запугивать, да, и рассказывать страшные истории, но тем не менее я надеюсь, что это каким-то образом поможет нам быть менее беспечными и более бдительными.
Но здесь больше, опять-таки, для нас, для родителей, особенно если это как бы новый этап в жизни развития ребенка, ну, это какой-то этап развития 100%. Это момент взаимодействия. То есть есть очень много хороших вещей, которые приходят в жизнь человека вместе с этим мобильным устройством, но есть также и вот эти вот опасности.
Определенные риски, да?
Да, поэтому мы больше говорим сегодня об этом, чтобы вдохновить родителей быть не такими беспечными. Ну и, наверное, самый большой, самый злостный и законный, наверное, страх всех родителей – это порнография. И здесь вот мы точно вам порекомендуем посмотреть. В описании к этому подкасту будет ссылочка на наш предыдущий. Мы делали уже один эпизод о опасности порнографии и влияния на детей, поэтому посмотрите, перейдите по ссылке, гляньте. Почему родители боятся? Да, потому что для того, чтобы раньше, там, условно говоря, опять-таки 15-20 лет назад получить доступ к порнографии, нужно было пойти где-то взять деньги, купить журнал.
Теперь... Или где-то найти там, да?
Да.
Этот журнал.
А теперь, по большому счету, от вот этого порноконтента ребенка отделяет фактически...
Ничего. Он лежит у него в кармане джинс, в заднем, да?
Ну и опять-таки, в чем опасность подобного рода контента? Это то, что дети совершенно неосознанно могут попасть и увидеть то, что они не готовы увидеть. Может, даже то, чего они не хотели, не хотят увидеть, даже находясь просто дома у друзей или у соседей. И подсказка даже может прийти от знакомых, от соседей, от друзей из церкви, если хотите.
Ну, как даже бы, так, да, да. И, конечно же, ну, нам, родителям, достаточно тяжело в этом высокотехнологичном мире. Вот когда мы готовились к этой передаче, мне стало интересно, я спросила у своего старшего ребенка о том, ну, одного из своих старших детей, взрослых уже, да, спросила, вот, а когда вот ты узнала впервые о порнографии и откуда, да, и первое там упоминание, да, относится к тому времени, когда, наверное, ей было лет 10, да, там, типа, или 11, и она услышала о том, что есть порнография от ребят, которые гуляли во дворе. Угу. То есть, возможно, мы можем откладывать процесс покупки телефона,
но рано или
поздно мы все равно не сможем отложить разговоры, да, вот эти вот, ну, и влияние на наших детей. Наши дети могут быть подвержены этому влиянию даже без наличия, мобильного телефона.
То есть мы...
на самом деле, мне кажется, что когда у вашего ребенка есть телефон, да, то мы, у нас в нашем распоряжении, больше влияния, которое мы можем оказывать на нашего ребенка. Мы хотя бы можем научить его тому, как ему следует пользоваться телефоном.
Ну и тут опять мы говорим об общении, о том, что общение является вот этим важным элементом, особенно если мы хотим сохранить доверительные отношения. Потому что здесь, опять-таки, при доступе к сети или при доступе в сеть очень важно, чтобы у детей была смелость и отвага вот, делиться с родителями тем, что они видели онлайн. Потому что, опять-таки, если мы даже там всячески ребенка ограничивали от доступа к тем или иным ресурсам, совершенно неподготовленно, неожиданно он может на них попасть. Важно сохранять вот это доверие, важно строить эти доверительные отношения, потому что наши дети должны быть уверены в том, что мы не раскроем их секрет, что мы не просто там будем их обижать.
Нет, мы сейчас возьмем там обязательно, да, какой-нибудь пост в Фейсбуке напишем о том, что «А вы знаете что?»
Да, да? Что моя увидела.
Да, вот я захожу в комнату, а там мой ребенок делает то-то, то-то и то-то, да, там смотрит, вернее, то-то, то-то и то-то. Конечно же, дети должны быть уверены, что мы этого не сделаем. Дети должны быть уверены в том, что, узнав что-то, о чем они нам рассказывают, да, что мы не кинемся сразу же там звонить его другу, да, или родителям его друга там и в чем-то обличать, что-то рассказывать. То есть очень важно, чтобы та информация, которая попадает к вам из уст ребенка, она и оставалась между вами. Это то, что поможет...
Про доверие мы говорим.
Да, это то, что поможет построить доверительные отношения. Что еще не нужно делать?
Ну, я думаю, что тут точно не надо заниматься морализаторством, потому что, опять-таки, у нас, у родителей есть искушение. То есть ребенок говорит нам какую-то фразу, и мы раздражаемся там 20-минутным толкованием того, что...
Проповедью, да.
Ну, это... такая...
Наставлением, проповедью, такая,
да? Вот, я думаю, что хорошо, когда есть какое-то безопасное место, где можно об этом говорить, особенно если это подросток. Я думаю, в машине легче всего разговаривать.
В машине удобно, да?
Ну, потому что там ребенку не надо смотреть в глаза, и
прямо
можно спокойно об этом говорить. Вот, и... Я не знаю, нам, опять-таки, нам как людям, которые называют себя христианами, людьми, которые практикуют христианскую веру, мы можем сказать своим детям, что, ну, можно почитать, вот что Библия об этом говорит. Вообще, вот.
Ну да, предположим, если ребенок считает, ну, вы там уже, знаешь, ну, вам уже столько лет, вы, наверное, динозавра видели, вы вообще отстали от жизни, да, сейчас совершенно другие реалии, и тогда можно, наверное, дать отсылку, да, на то, что.
Ну, опять, почему мы их там, мы читаем с ними, да, или почему мы рекомендуем им почитать? Потому что мы хотим, чтобы наши дети видели вот Божий характер, они понимали, что на самом деле Бог защищает нас, давая границы. И есть там очень много как бы историй библейских в Ветхом, в Новом Завете, и мы тем самым, как бы говоря об определенных ограничениях или лимитах, мы пытаемся их защитить, мы пытаемся минимизировать вот это вот негативное влияние, которое
ну хорошо, на них как же все-таки я знаю, что многие родители, они достаточно растеряны, когда сталкиваются с таким контентом. Как мой ребенок, почему, да? Ну как нам реагировать, узнав, что наш ребенок все же увидел то, чего мы так его хотели уберечь долго и старательно?
Ну, не шеймить, наверное.
Да, не стыдить обязательно, да, и хвалить ребенка за то, что он поделился с вами и что-то рассказал вам, да. Я знаю, что некоторые родители даже могут там наградить своего ребенка. Вот, ну, спасибо за то, что ты был честным со мной. Я тебе за это там разрешаю установить еще одно приложение там на твой мобильный телефон. Но это, конечно же, приложение должно быть одобрено вами. А дети не станут делиться с родителями, если вот они видят там панику, там или страх, или сильный гнев. Вот. И, конечно же, вместо этого нужно поощрять вашего ребенка быть откровенным с вами.
Ну, тут тогда сразу возникает закономерность. Вопрос, а что просить детей рассказывать нам?
Ну да, потому что не всегда ребенок, особенно если мы говорим там о дошкольниках или младших школьниках, он понимает, да, что нужно рассказывать, а что не нужно рассказывать родителям. Зависит, конечно же, от возраста.
Ну, ты видишь, ты про дошкольников сказала, а я сразу думаю про подростков.
Ты думаешь больше про подростков? Ну, да. Дошкольнику можно сказать, да, что показывай мне, пожалуйста, контент, если ты там видишь человека в купальнике или без купальника, да? То есть если на нем надета одежда меньше, чем положено, это то, о чем нужно рассказывать родителям. Также, если ты видишь нечто жестокое, да, содержащее там элементы насилия, это тоже этот контент, который нужно показывать своим родителям. Не, если то, что ты увидел с содержит там ненормативную лексику. Либо же, если то, что ты увидел или услышал, содержит какие-то незнакомые для тебя слова, ты не знаешь, что это, подходи и скажи мне, да, мы вместе прочитаем и решим, да, это то,
мы сейчас
слово,
говорим,
которое можно гуглить, или не то слово, которое можно гуглить.
Я просто, серьезно, вот мы сейчас говорим, я чувствую себя как бы очень неловко, даже как-то страшно, с одной стороны, становится, потому что если вовремя мы не даем вот эту вот информацию детям, то тогда, сталкиваясь с ней, они переживают определенное, наверное, замешательство, потому что они не знают, как реагировать. И здесь, наверное, ну, нельзя не говорить о том, что налаженная, уже готовая коммуникация, вот, которая есть между родителями и детьми, это то, что поможет минимизировать риски попадания наших детей в какие-то нездоровые вещи. И, друзья, ну, для того, чтобы подвести итоги нашего сегодняшнего разговора, я не знаю, как будете или не будете вестись вы на уговоры подарить своим детям телефон на Рождество. Нам легче, наверное, говорить, потому что наши дети уже выросли. Но если вы все-таки решитесь подарить смартфон вашему ребенку на Рождество, то обязательно почитайте, обсудите вот эти моменты с границами, которые просто необходимы в киберпространстве. Помните, не бывает неважных мелочей, все мелочи важны для вас. Если вы смотрите нас в YouTube, то напоминаю, что ссылочки к описанию все есть, колокольчик, лайк, и подписывайтесь, чтобы не пропустить никакие наши обновления. Спасибо за то, что были с нами. Вам хороших праздников и до новых встреч. Пока!